Итак, у нас сегодня послание к Ефесянам святого апостола Павла. Послание к Ефесянам является одним из духовно глубоких и сложных посланий апостола Павла. Хотя у него все послания духовно очень глубокие, и все потому, что в основе его посланий лежат откровения духовных законов Всевышнего, данных в Торе через Моше. А как известно, апостол Павел учился Торе у ног Гамалиила, главы одной из ведущих школ по изучению Торы в Иерусалиме в первом веке. И вот после того, как Всевышний благоволил ему открыть своего сына, вся Тора ему раскрылась не снаружи, через праведность по закону сослужения в скинии по образу, а изнутри, через откровение о Машиахе. И традиционно считается, что апостол Павел писал это послание, находясь в заключении в Риме. Писал Павел это послание в Эфес, в общину, которая была ему очень близка. Вы помните, как он собирал пресвитеров эфесской общины, как раз на своем пути в Иерусалим, где был арестован. И он говорит пресвитерам общины о том, что он их 3 года учил и проповедовал им Евангелие, благодати привечного, возвещая покаяние перед Всевышним и веру в Господина нашего Иешуа Машиаха. Я прочитаю из Деяний 20 главы 17 стиха по 32. Чтобы мы увидели взаимоотношения и отношения апостола Павла к общине в Эфесе. 17 стих, 20 глава, книга Деяний. «Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров общины. И когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая господину со всяким смиренным мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние перед всесильным и веру в Господина нашего Иешуа Амашеха. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господина Иешуа, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти общину Господина и Всевышнего, которую он приобрел себе кровью своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам клютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Всевышнему и слову благодати Его, могущему назидать вас боли и дать вам наследие со всеми освященными». Вот из этого обращения апостола Павла к руководителям Эфесской общины мы видим, как трудился апостол Павел в этой общине, что он им возвещал. И вы знаете, когда мы читаем послание к Эфесянам, обращает на себя внимание тот факт, что Павел только в самом начале упоминает Эфесскую общину как адрес, куда направлено это послание. А дальше в тексте он ни разу не говорит конкретно об Эфесской общине, но излагает в этом послании основу веры для тех, кто отсек себя от дикой маслины и прививается на природную иудейскую маслину. И в этом послании очень ясно Павел говорит о том, что уверовавшие из язычников через веру в Иешуа Машиаха входят в общество израильское, а никак не наоборот. Сыны Якова, сыны Израиля, через веру в Иисуса присоединяется к христианской церкви из язычников, основание веры которой положили отцы церкви в 325 году нашей эры в Риме. И также Павел раскрывает здесь тайну, которую открыл ему о Машиах. И суть тайны в том, что язычники становятся сонаследниками всех обетований, которые Всевышний дал обществу израильскому, и становятся сонаследниками через их веру в проповедь Евангелия благодати привечного. Евангелие – это благая весть. И мы говорим, что благодать Амашеха Иешуа, благодать привечного, она включает в себя две благодати, суть которых – учение, которое Всевышний дал через Маше, и учение, которое Всевышний дает через Иешуа и апостолов. И это полнота Амашеха. Другими словами, по моему разумению, цель всего послания к Ефесянам – это раскрыть всем уверовавшим из язычников их путь в общество израильское и то, как стать с ним, с этим обществом, одним телом и сонаследниками тех обетований, которые Всевышний издревле обещает обществу израильскому от праотцов. В этом послании апостол Павел раскрывает нам тайну откровения, которое Всевышний дал нам уже в Торе, в то время, когда Ноах благословляет своих сыновей и говорит о том, что Иофет вселится в шатры Шема, как написано в Берешит 9 глава, 26 стих и дальше. Потом сказал: «Благословен привечный всесильный Шема, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит всесильный Иофета, и да вселится он в шатрах Шема. Ханаан же будет рабом ему». И вот каким образом Иофет вселится в шатры Шема, апостол Павел детально раскрывает в послании к Ефесянам. Таким образом, можно сказать, что послание к Ефесянам является посланием ко всем уверовавшим из язычников, которые хотят стать сонаследниками обетования Всевышнего, которое Всевышний дает обществу израильскому. И именно поэтому он в этом послании вообще ничего не говорит о внутренних делах общины в Эфесе, в отличие от других посланий, которые мы уже изучали, где он, помимо общих наставлений, разбирает конкретные ситуации, сложившиеся в этих общинах, например, в послании Галатам или в послании Коринфянам. Здесь вообще об этом нет речи. В первых трех главах апостол Павел излагает основы веры для тех, кто входит в общество израильское. А в следующих трех главах послания к Ефесянам апостол Павел говорит о том, как эти основы веры должны реально проявляться в жизни верующих, как свидетельство их веры. Итак, давайте начнем наш разбор послания к Ефесянам. Прочитаем первый стих первой главы. Павел, волею Всевышнего, апостол Иешуа Машеха, находящимся в Эфесе святым и верным в Машехе Иешуа. Итак, в начале своего послания апостол Павел представляет себя тем, кому он пишет это послание, и говорит, что он является по воле Всевышнего апостолом, то есть посланником Иешуа Машеха. Апостола Павла никто из апостолов не рукополагал на это служение, да и вообще по строгому определению, которое предъявляется к апостолам Иешуа, Павел даже не может называться апостолом, поскольку он не был среди 12 учеников Иешуа Машеха, которых призвал сам Иешуа, и не ходил с Иешуа Машехом все 3,5 года его служения в этом мире. Достаточно вспомнить те критерии, которые огласил апостол Петр в книге Деяний, 1 главе, когда нужно было после смерти Иуды Искариота избрать на его место другого по жребию. Давайте прочитаем этот критерий апостольства, который огласил апостол Петр, книга Деяний, 1 глава, с 15 стиха. «В те дни Петр, став посреди учеников, сказал: было же собрание человек около 120. Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иешуа. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, расселось чрево его и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима. Так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама, то есть земля крови. В книге же псалмов написано: «Да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его примет другой». И так надобно, смотрите, вот здесь критерий апостольства, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами господин Иешуа, начиная от крещения Иоанна, от погружения Иоаннова, до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его. И когда мы смотрим на этот критерий апостольства, мы понимаем, что апостол Павел не попадает под эти критерии. А апостол Павел в послании Галатам более подробно говорит о том, как Всевышний призвал его на это служение апостольства. С греческого апостолос – апостол, посланник, посол. Первый стих 1 главы Галатам написано: «Павел – апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иешуа Машиахом и всесильным Отцом, воскрешившим его из мертвых». И вот после того, как Павел представил себя, дальше идет адресат, которому направлено это письмо, находящимся в Эфесе, святым и верным в Машиахе Иешуа. Кто такие святые? Слово «кадош» – святость, говорит об отделенности от этого мира через верность заповедям Всевышнего, которая является содержанием Иешуа Машиаха. Поэтому апостол Павел говорит о том, что это послание направлено святым и верным в Иешуа Машиахе. Согласитесь, для уверовавших из язычников это очень высокий стандарт праведности. И дальше идет благословение апостола Павла вот именно этим святым и верным в Иешуа Машиахе. Второй стих. Благодать, на греческом харис, благосклонность, любезность, благожелательность, благодать, благоволение, благодарность, признательность, благодарение. Благодать вам и шалом от всесильного Отца нашего и господина Иешуа Амашеха. И если посмотреть на слово «харис», как это слово произносится на иврите, это слово «хен». И суть слова «хен» – это очарование, миловидность, элегантность, приятность, благодать, благоволение, благорасположение. И чтобы понять смысл или духовную суть вот этого слова «хен» или слова «харис», которое мы читаем сейчас в греческом, то достаточно посмотреть в Торе, где используется это слово. Приведу два текста про Ноаха и про Моше. Про Ноаха в Берешит 6 главе, 8 стихе написано: «Ноах же обрел хен пред очами Привечного». Вот житие Ноаха. Ноах был человек праведный и непорочный в роде своем. Ноах ходил перед Элохим. То есть мы видим, что для того, чтобы обрести благодать перед очами Всевышнего, нужно всем сердцем отделять себя через послушание заповедям Привечного от этого мира, то есть быть святыми. И вот это про Ноаха. Дальше Моше использует это слово, когда просит Всевышнего, чтобы он открыл ему путь Привечного и сущность своего имени. И Моше говорит так, это 33 глава книги Шмот, 13 стих. «Итак, если я приобрел благоволение», и в Торе опять стоит слово «хен», «в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение, хен, в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ». Вот мы видим, что благоволение начинается в нашей жизни с того момента, когда мы свое сердце направляем ко Всевышнему. И тогда Всевышний, видя наше желание, открывает нам свой путь, и, познавая этот путь, мы познаем Всевышнего и обретаем благоволение Всевышнего. Другими словами, если ты свят и верен Иешуа Машиаху, то ты достоин благоволения Всевышнего и его шалома. Поэтому я говорю, что очень высокая планка, высокий стандарт праведности для уверовавших из язычников, которым апостол Павел направляет это письмо. Ну а про слово «шалом» мы знаем. По Стронгу это 7965. Мир, благоденствие, благосостояние, здоровье, безопасность, дружелюбие. Но если смотреть более глубоко, то речь идет о познании человеком имени Привечного. Именно земной составляющей души, и это познание приносит внутреннее единство между земной и небесной составляющей в душе человека, и вот это суть шалом. Единство небесной и земной составляющей в душе человека. Читаем дальше. А дальше начинается очень важная часть учения апостола Павла о благословениях, которыми Всевышний благословил общество израильское, сонаследниками которого становятся святые и верные Иешуа Машеху из язычников. Эту разницу между обществом Израилевым и уверовавшими из язычников апостол Павел выделяет через использование местоимения «нас», когда речь идет о сынах Израиля, и «вас», когда речь идет о святых и верных Иешуа Машехе из язычников. И важно обратить внимание на то, что с 3 по 12 стих включительно – речь идет об обществе израильском. А вот с 13 стиха и дальше, до 18 стиха включительно, речь уже идет об уверовавших из язычников. А дальше, с 19 стиха, где речь идет о могуществе силы воскресения Всевышнего в нас, который он воздействовал на Машеях и воскресил его из мертвых, Павел уже говорит здесь и о нас, и о вас, то есть объединяет всех в одно целое местоимением «нас», и говорит, что именно сила, живущая в Хамашеяхе, которого мы познаем и который живет в нас, это и есть залог нашего будущего наследия, и это есть та сила, которая воскресит нас из мертвых, и мы получим прославленные тела. Давайте прочитаем дальше 3-4 стихи. «Благословен Всесильный и Отец Господина нашего Иешуа Машеха, благословивший нас в Хамашеяхе, вот видите, нас, всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». И это звучит очень серьезно. «Чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». Итак, первое, что мы видим, так это то, что все благословения, которыми Всевышний хочет благословить свой народ, они находятся во Машеяхе Сыне Всевышнего. «Благословен Всесильный и Отец Господина нашего, Иешуа Машеха, благословивший нас в Машехе всяким духовным благословением на небесах». Вот отсюда мы это видим. А мы знаем, что главное благословение Машеха, Сына Всевышнего, который есть Слово Всевышнего, это присутствие Духа Всевышнего в нем. И когда еще до сотворения этого мира премудрость Всевышнего радовалась на кругу жизни вместе с сынами человеческими, то все эти сыны человеческие находились в нем, в Машеяхе, как клеточки его тела. В притчах Соломона об этом написано так. 8 глава, с 22 стиха. «Привечно имел меня началом пути своего, прежде созданий своих, исконь. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной, когда он уготовлял небеса, я была там, когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал море устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли. Тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Другими словами, еще до сотворения этого мира, когда не было ничего материального, уже был Сын Всевышнего Амашиах, и он состоял вот из вот этих духов, которые потом воплотятся в этом мире, как сыны Израиля. Вот это очень важное откровение. А вот в конце этого мира, в котором мы сейчас живем, когда Всевышний исполнит свой замысел по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего, Именно вот так и будет выглядеть небесный Иерусалим, скиния всесильного с человеками, но только там уже эти духи будут иметь прославленные тела. В книге Откровения, 21 глава, с 1 стиха и дальше написано: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Всевышнего с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: это скиния Всесильного с человеками. И он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Всесильный с ними будет Всесильным их». Вот так будет выглядеть уже в конце, когда исполнится замысел Всевышнего. Но вот что важно нам понять сегодня. Апостол Павел нам говорит, что Всевышний избрал Якова и сыновей Израиля в Амашеяхе еще прежде создания этого мира. И они были естеством премудрости Всевышнего. И тогда ни премудрость Всевышнего, ни сыны Израиля еще не имели физических тел. Это были духовные клеточки, если так можно сказать, премудрости Всевышнего. И в то время у Всевышнего был замысел построить себе жилище в мире нижних. Был только замысел, еще не было начальных пылинок Вселенной даже сотворены. А это значит, что эти духовные создания по замыслу Всевышнего должны были обрести тела, в которых они могли бы жить в этом мире нижних. И главное предназначение сынов Израиля от начала, чтобы им быть священниками для всех народов, чтобы привести их в небесный Иерусалим. И вот тогда исполнится замысел Всевышнего, и вот об этой предызбранности Якова и его сыновей Всевышний говорит нам через пророка Ишаягу, 44 глава, с 1 стиха. «А ныне слушай, Яков, раб мой, и Израиль, которого я избрал». 2 стих. «Так, говорит Привечный, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней, не бойся, раб мой Иаков, и возлюбленный Израиль, которого я избрал». Вот видите, как Всевышний видит Якова и Израиля. «Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, и залью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». И вот, читая дальше с 5 стиха, первую главу послания к Ефесянам, мы видим, как именно исполнится вот это обещание Всевышнего: «Я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, и залью дух мой на племя твое, благословение мое на потомков твоих». Как исполнится все это обещание Всевышнего для сынов Израиля, читаем с 5 стиха. «Предопределив усыновить нас себе», видите, «нас, через Иешуа Машиаха, по благоволению воли своей». Итак, мы видим, что усыновление предопределено. Усыновление сынов Иакова через Иешуа Машиаха было предопределено Всевышним еще до создания этого мира, потому что когда написано «предопределил», то это значит, что это было еще до того, как был создан этот мир. 6 стих. «В похвалу славы благодати своей, которой он облагодетельствовал нас возлюбленным». И вот апостол Павел разъясняет, как будет выглядеть вот это усыновление. Об этом усыновлении будет свидетельствовать слава Всевышнего, которая будет сиять через сынов Якова, именно через познание имени Иешуа Машиаха. 7 стих. «В котором мы имеем искупление кровью его и прощение грехов по богатству благодати его». Очень важный текст, и здесь нужно понимание. Что значит искупление и что значит прощение грехов по богатству благодати? А мы ведь помним, что благодать Амашеха, она имеет две благодати. Так вот, обратите внимание, искупление грехов идет через жертву Иешуа, а прощение грехов идет через познание Амашеха, который Всевышнего, которое будет записано на их сердцах. И об этом у пророка Ишаягу в 53 главе в 11 стихе написано так: «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он праведник, раб мой, а он есть слово Всевышнего, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот видите, сначала происходит искупление грехов, и мы это верой принимаем, и через это получаем рождение свыше и дух премудрости откровения, духа Машеха внутрь себя. А потом начинается познание. И вот именно познание его, оно как раз и очищает наши души от этих корней греха. И вот именно вот этот процесс в конечном итоге принесет прощение этих грехов, потому что он их возьмет на себя. Через познание его, он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. То есть, если не познаешь его, то он и не возьмет эти грехи на себя. А если ты познал его, то он это берет на себя и выносит из тебя. И вот дальше мы видим подтверждение этому пониманию. 8 стих. «Каковую он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении». То есть, речь идет о благодати его, через познание которой мы получаем вот это прощение грехов. И Павел говорит, так вот это вот благодать его он в преизбытке даровал нам, смотрите, во всякой премудрости и разумении. А вот эта премудрость и разумение приходит к человеку через слышание живого слова Всевышнего, через рема. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению», 9 стих читаю, «которое он прежде положил в нем». То есть, оказывается, есть в его воле для сынов Якова некая тайна, о которой дальше апостол Павел будет подробно говорить в 3 главе в послании к Ефесянам. А сейчас он говорит об этом коротко. «В устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главой Амашехом». Другими словами, суть тайны воли Всевышнего в том, чтобы небесное и земное соединить в единое целое через познание Амашеха. Читаем дальше, 11 стих. «В нем мы и сделались наследниками». Обратите внимание на слово «мы», местоимение «мы», и на слово «наследники». Потому что дальше, когда речь будет идти о уверовавших из язычников, то там уже будет использоваться слово «не наследники», а «со-наследники». «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей». Другими словами, апостол Павел говорит, что сыны Израиля сделались наследниками будущего мира, и это было изначально предопределено Всевышним для сынов Израиля. А вот когда речь будет идти об уверовавших из язычников, то там уже Павел будет говорить о том, что они становятся сонаследниками вместе с сынами Израиля через познание Иешуа Машеха. Другими словами, наследие принадлежит сынам Якова. А вот уверовавшие из язычников через познание Иешуа Машеха входят в это наследие и становятся сонаследниками. И это как раз суть того, как Иофет вселится в шатры Шема. Вот смотрите, послание римлянам в 11 главе, помните, апостол Павел говорит, 16 стих, «Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви». То есть вот здесь мы видим, что вот это все дерево и корень Машеха, да, а корень в Боге, и ветви – это все одно целое. И если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. И дальше, когда мы видим, Павел очень так четко разграничивает, как должны относиться уверовавшие к язычникам, к сынам Якова. И вот в послании Ефесянам мы видим как бы основание для этого. Оказывается, Яков, сыны Израиля, предызбраны Всевышним от начала. Предызбраны для того, чтобы принести свет всем народам в этот мир. Читаем дальше, 12 стих. «Дабы послужить к похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Машеха». Вот здесь очень важная характеристика тех, которых апостол Павел называет местоимением «нас», «мы». те, которые ранее уповали на Машеха. То есть здесь как раз вот эта разница между наследниками, о которых сейчас речь идет, и потом дальше сонаследниках, о которых будет речь идти в следующих стихах. Что значит «от начала уповали на Машеха»? Ну, давайте вспомним о том, как Иов говорит о своем Искупителе в 19 главе книги Иова, 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Другими словами, знание об Искупителе было у потомков Шема еще от самого Адама. И сам Адам и его потомки, которые шли путем познания премудрости Всевышнего, знали об Искупителе, который был заклан еще до создания этого мира, как об этом пишет апостол Петр в первом послании в первой главе. И именно поэтому в книге «Премудрости Соломона» мы читаем 9 глава 17 стиха такие слова. «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святого твоего духа? И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью». А премудрость – это и есть Амашех, Сын Всевышнего. Она, премудрость, сохраняла первозданного Отца мира, который сотворен был один, и спасала его от собственного его падения, она дала ему силу владычествовать над всем. Другими словами, первозданный Адам после своего грехопадения имел раскаяние перед Всевышним, и через это раскаяние получил дух Амашеха, и именно через познание премудрости, наполнив этим познанием свою душу, он спасает свою душу. И вот теперь он вместе со всеми духами праведников, в том числе и Иовом, на Сионе, ожидает, когда при последней трубе все мы получим прославленные тела и будем царствовать на новом небе и на новой земле вместе с Амашеахом во веки веков. Ибо этот мир Всевышний приготовил для праведников. И вот дальше апостол Павел начинает говорить об уверовавших из язычников. То есть до этого речь шла о сынах Израиля. А теперь, 13 стих, мы дошли. Здесь пойдет речь об уверовавших из язычников. И я еще раз хочу подчеркнуть вот эту разницу между сынами Израиля и уверовавшими из язычников. Сыны Израиля – это потомки Шема. Также и сам Шем, и его отец Ноах, и так до Адама после его грехопадения. Все они уповали на Амашеха. То есть они имели премудрость Всевышнего, знание законов Всевышнего. И они также знали, что в то время, которое Всевышний назначил, Амашех придет в этот мир для их искупления, как сказал Иов: «А я знаю, что Искупитель мой жив». А вот уверовавшие из язычников начали уповать на Амашеха только после того, как апостолы, и в первую очередь апостол Павел, который назван апостолом язычников, начали проповедовать им Евангелие благодати Привечного, возвещая покаяние перед Всевышним и веру в Господина нашего Иешуа Амашеха. То есть сыны Израиля, начиная от потомков Шема, а дальше еще и к Адаму, они уповали на Амашеха уже в то время, потому что у них было учение, знание законов Всевышнего, и отец наш Авраам тоже исполнял всю Тору, как мы об этом читали в книге Берешит. И все это время они ожидали вот этого времени прихода Амашеха и искупления их от греховых. А вот уверовавшие из язычников начали уповать на Амашеха только после того, как апостолы, в первую очередь апостол язычников Павел, начали проповедовать им Евангелие благодати Привечного, возвещая покаяние перед Всевышним и веру в Господина нашего Иешуа Амашеха. И именно об этом говорит нам дальше 13 стих. Смотрите, как Павел говорит. «В нем и вы». То есть до этого было «мы, нас», и Павел говорил о сынах Израиля, а теперь уже начинает говорить об уверовавших из язычников. в нем и вы, услышав слово истины. А слово истины – это и есть Тора Привечного, которую он дал своему народу для научения через Моше. Само слово Тора – это учение о свете. О свете Всевышнего, которым он светит через Амашех. И о том, что слово истины – это и есть Тора Всевышнего, об этом нам говорит царь Давид в 118-м псалме, в синодальном переводе, 142 стих. Написано: «Праведность твоя, праведность вечная». И действительно, праведность Всевышнего, она во веки веков неизменна. «И Тора твоя», так написано, «Тора твоя, истина». Вот здесь мы видим, что истина – это и есть Тора. И именно следуя этой истине, мы становимся праведными в глазах Всевышнего. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения». Вот здесь очень важный момент. Смотрите. Апостол Павел говорит прямым текстом, что проповедь, благовестие истины, то есть Торы Всевышнего, это и есть благовествование, спасение для язычников, если они примут это слово своей верой, как написано дальше, и уверовав в него. И здесь очень такой важный момент. Смотрите, апостол Павел здесь связывает или объединяет в одно целое благовествование Торы с верой в Хамашеха, подчеркивая этим, что Тора – это и есть Хамашех. И об этом он говорил и в послании к Коринфянам 10 главе. Я прочитаю со 2 стиха 1 послания. «И все погрузились в Моше, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу». То есть речь идет о вышедших из Египта. И вот 4 стих. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня». Камень же был Хамашех. Поэтому здесь Павел говорит, что благовествование Торы – это и есть благовествование Хамашех. И если вы уверуете в него, то это и есть путь к спасению вас. Значит, в нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Другими словами, те, кто верой принимают Хамашеха в свое сердце, то есть истину Всевышнего, которая в Торе, запечатлены или по-другому отмечены Святым Духом, который есть Дух Сына Всевышнего, как написано в Галатах, послании Галатам, 4 глава, 6 стих. «А как вы сыны, то Всевышний послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче». И дальше 14 стих. «Который есть залог наследия нашего». И здесь вот очень важно понять, что залог нашего наследия – это и есть Дух Сына в нас, Дух Хамашеха. Именно Дух Хамашеха в нас является гарантией получения нами обещанного сынам Израиля наследия, если только начатую жизнь сохраним до конца. Для искупления удела его, то есть именно он пришел в этот мир и своей смертью искупил все наши грехи, чтобы через познание его мы стали частью его в будущем мире, в похвалу славы Его. Помните, как во втором послании к Коринфянам написано: «Всевышний, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца», то есть возродил нас от слова истины, «дабы просветить нас», то есть наши души человеческие, «славой Всевышнего в лице Иешуа Машеха». И вот здесь мы как раз читаем: «в похвалу славы Его», то есть через познание Его, Он, живущий в нас, Хамашех, становится светом Всевышнего, который светит через нас в этом мире, являя славу Всевышнего. 15 стих. «Посему я, услышав о вашей вере в Машеха Иешуа и о любви ко всем святым...» Обратите внимание, два важных критерия для вхождения в сонаследники – уверовавшим из язычников, сонаследники общества израильского. Первый – это вера в Амашеха Иешуа. То есть вера в Тору Всевышнего и в Йешуа как искупительную жертву. А второй критерий – это любовь к святым. Именно к тем святым, которые ранее уповали на Машеха. И Павел говорит: «Посему и я, услышав о вашей вере в Машеха Йешуа и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Всевышнего, вспоминая о вас в молитвах моих». То есть это очень дорого апостолу Павлу, и, по сути, именно такое отношение уверовавших из язычников к сынам Израиля располагает их сердца молиться Всевышнему за уверовавших из язычников и благодарить его за то, что он дает такую верность уверовавшим из язычников его Торе. Чтобы всесильный господина нашего Йешуа Машеха, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию его. Смотрите, какая важная молитва у апостола Павла ко Всевышнему об уверовавших из язычников, которые имеют веру в Йешуа Машеха и любовь ко всем святым. Чтобы Всевышний дал вам дух премудрости и откровения к познанию его. Дело в том, что без духа премудрости и откровения мы не сможем познать о Машеха, поскольку именно через этот дух, дух премудрости и откровения, мы получаем рема, то живое слово, которое Всевышний проговаривает в наши сердца. И если мы принимаем это слово и растворяем его в своей душе верой, то именно через это и запечатлевается природа Хамашеха в нашей душе. 18 стих. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его». Действительно, какой смысл вот всей нашей жизни в этом мире? Какой смысл нашего призвания уверовавших из язычников к познанию Сына Всевышнего? Ради чего все это? И Павел говорит: молюсь о том, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания его для всех вас. Другими словами, чтобы вы хорошо понимали, ради чего вообще сотворен этот мир и вы сами. А вы сотворены именно ради того, чтобы в конечном итоге вам стать подобными образу Сына Всевышнего, как написано в Римлянах 8:29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями». Вот именно такая надежда нашего призвания. Дальше. «И какое богатство славного наследия его для святых». То есть наследие Амашех, которое мы познаем. А богатство славного наследия для святых, оно как раз находится в премудрости Всевышнего, которую без духа премудрости откровения нам вообще и не познать. 19 стих. «И как безмерно величие могущества его в нас, верующих, по действию державной силы его». Могущество силы Всевышнего в нас находится именно в Хамашехе, которого мы познаем, который живет в нас через познание его. И именно эта сила Всевышнего, живущая в Хамашехе, который живет в нас, и есть вот эта суть силы воскресения, то есть той силы, которая воскресит нас, так же, как она в свое время воскресила Йешуа Машеха. Как написано дальше, 20 стих. «Которую он воздействовал в Хамашехе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Одесную себя – это значит по правую руку Всевышнего. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени». То есть речь идет о всех духовных силах, которые, в общем-то, правят этим миром. И Павел говорит, что именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Другими словами, все духовные силы этого мира и все духовные силы будущего мира, все они подвластны Амашеху Йешуа. 22 стих. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою общины». которое есть тело Его, полнота наполняющая все во всем. Помните, вначале я говорил о премудрости Всевышнего, которая на кругу жизни радовалась вместе с сынами человеческими. И это как раз вот это было духовное тело. А здесь мы видим конечную цель исполнения замысла Привечного, который начинался с того, что премудрость Всевышнего радовалась на кругу жизни с сынами человеческими, и вот сотворил этот мир и человека по образу своему из праха земного, в которого вдунул дыхание жизни, дыхание Машиах, духа Машиах. В конечном итоге человек через грехопадение, через раскаяние и познание Машиаха Всевышний приводит этого человека уже в прославленном теле, как клеточку тела Машиаха, как невесту Агнца, как часть его тела, в будущий мир, где царствует праведность, ради которого, собственно, и был сотворен этот мир. Как об этом написано в первом стихе первой главы Барышит, если читать в прочтении школы Шамая, там написано было «Бара шиит бара Элохим, эт ашамаем ве эт аэрец», что переводится как «сотворил, чтобы перетворить всесильный это небо и эту землю». Да будет так во имя Ишо Машеха. Аминь.